продолжаем изучать историю древнего мира, и теперь мы находимся в античности. У нас новый блок уроков, с чем я вас и нас поздравляю. С совсем древней древностью мы разобрались, теперь переходим во времена более исторические, то есть чуть-чуть более близкие к нам, приблизительно с 1000 года до нашей эры. Почему приблизительно, скажу отдельно. Что такое античность? Античность, она же от слова антик, то есть древность, по большому счету, это тоже древний мир. Если мы уж совсем углубимся, то архаическая Греция, о которой мы будем говорить, то это тоже древняя Греция, потому что от слова архаик – древний. Все это очень запутано, потому что данное деление придумано еще историографами 18 века, которым нужны были некие хронологические привязки для более дробного изучения всего временного потока. Что правильно, так легче. Так гораздо легче изучать, когда есть некая модель, модельное ограничение. Но я считаю, что античность от все-таки древности отличается тем, что в эпоху античности господствовало железо. И мы будем привязываться именно к этому, то есть к железному веку. Железный век, как мы помним, наступал неравномерно. Местами он вообще не наступил. Если мы посмотрим на какие-то регионы наподобие Австралии, так до прихода европейцев там железо вообще не использовали. В Северной и Южной Америке, кое-где начали осваивать железо. Мезоамерика, Центральная Америка, Южная Америка. Железо опять же узнало только вместе с европейскими колонизаторами. Более того, они даже века бронзы осилить не смогли, оставшись в эпохе камня, правда, чрезвычайно развитого. Да, одновременно использовались медные орудия и украшения, но основным материалом оставался камень для индустрии, той или иной, неважно, от сельского хозяйства до военного дела. Поэтому, когда мы говорим «железный век с 1000 года до нашей эры», это огромная условность, которая в общем и целом приближена к реалиям Западной Европы. Но так как мы с вами европейцы, то нам и привычно смотреть на историю Европы центрично, то есть с наших собственных позиций. И некое условное для всего мира обозначение наступления Железного века, это примерно с 1000 года до нашей эры. Железо знали раньше. А когда наступил вроде бы Железный век, местами его или знали плохо, или не знали вовсе, даже в тех местах, то есть в Западной Европе, опять же, в большой Западной Европе, то есть это Средиземноморский регион, Египет, Малая Азия, Хеттское царство, Ассирия, Вавилон, естественно, Древняя Греция, Италия и так далее. Местами его знали плохо, и железная металлургия вообще-то внедрялась мучительно. Где-то веку к 9-8 до нашей эры именно железная металлургия, освоение качественной, быстрой его выплавки, для тех времен, разумеется, качественной и быстрой, освоение стальной технологии, чем отличается железная стальная технология, чуть-чуть позже поговорим, заняло лет 200. То есть, к 8 веку оно более-менее захватило ведущие позиции, хотя бронза, во-первых, стала изготовляться несколько лучше, чем в эпоху бронзы, а во-вторых, заняла свою очень специфическую нишу. То есть, бронза-то осталась в употреблении. И, скажем, даже больше, такой длинный бронзово-железный век связан в первую очередь с тем, что да, и с железом-то по-хорошему не все умели обращаться. И самое главное, везде, где только удавалось в больших количествах возобновить поставки олова, люди немедленно возвращались опять к бронзе, потому что бронза была отработана, привычна, освящена веками, вдумайтесь, же больше 1000 лет мир жил в эпохе бронзы до того времени. То есть, бронза была не только материалом удобным, а, конечно, бронза была удобным материалом, она была материалом еще, наверное, и сакральным, то есть, религиозно-магическим. Она же плохо ржавеет, желтого солнечного цвета. Это, видимо, играло еще религиозное значение, поэтому от бронзы всеми силами пытались не отказаться, но пришлось, опять же, из-за чего, мы уже об этом говорили, это одна из причин, одна из главных причин бронзового коллапса в Средиземном море, это исчерпание выходов олова, которое можно было разрабатывать примитивным способом. Так как современных химических методов афинажа, очистки руды от примесей тогда еще, естественно, не знали, химии-то как таковой еще не было, правильно? Поэтому приходилось выкручиваться. Но выкручиваться как? Можно только найти новое месторождение, где есть самородное олово, которое можно добыть. Просто с поверхности или за счет разработки неглубоких шахт. Но такого рода месторождения очень быстро исчерпались, потому что олова вообще в самородном виде очень мало на планете Земля. Поэтому пришлось переходить к железу. Что такое железо? Вдруг кто-нибудь не знает. Железо – это один из химических элементов периодической таблицы Менделеева. Обозначается латинскими буквами «фе», «феррум», то есть, собственно, железо. И вообще-то оно не очень хороший материал. У него есть один огромный плюс – его много. Потому что железо, в отличие от олова, рассеяно буквально по всей планете, его можно найти в болоте, в песке, где угодно. Ну-ка, оно паршивого качества. Почему? Более-менее чистое железо, у него есть минус. Да, оно хорошо куется, то есть приобретает нужную форму. Но оно мягкое и плохо держит свои функциональные качества. То есть, например, чисто железный нож очень быстро затупится или погнется, а потом затупится. Научились с этим бороться, а именно легировать тем или иным способом сталь. Например, если у вас были хорошие магнитные пески, которые, например, были доступны хетам, можно было вот эти пески погрузить в печь, причем сначала их погружали в печи, где плавили бронзу, для того, чтобы искусственно понизить температуру до необходимого предела. И там же они начали получать совершенно случайно попутное железо. Так вот, эти хорошие пески дают природное легирование. Там есть некие присадки из других металлов, которые сообщают железу жесткость. Или самое простое и выгодное – это науглероживание железа за счет пережигания его вместе с древесным углем. Таким образом, при сгорании образуется углерод, который поступает в железо, насыщая его, а углерод, ну что, он придает железу твердость. И если в нужной пропорции соединить углерод и железо, получится тот самый волшебный металл, сталь, которая изменила вообще весь облик человечества и является основным конструкционным материалом по сей день. То есть, по большому счету, железный век не кончился. Мы продолжаем с вами жить в том самом железном веке. Это, конечно, некая условность, но тем не менее. Так вот, где-то к 8 веку более-менее в средиземноморском регионе научились работать и с железом, и сталью. Что, конечно, дало совершенно фантастические результаты. Какие результаты, об этом опять же чуть позже. А пока посмотрим на мир железного века. У нас сегодня занятие срезовое, как мы с вами говорили о бронзовом коллапсе, о мир-системе бронзового века, так мы сейчас будем говорить о мир-системе века железного. Если мне, конечно, будет позволено такое упрощение, почему? Потому что мир-система подразумевает очень широкие охваты территории, а Китай, например, вот часть нашей Евразии, была в то время заметно изолированной территорией, и Индия была изолированной территорией, поэтому, конечно, о настоящей мир-системе мы говорить не можем. Но все-таки некое срезовое значение, которое даст нам понимание о том, что происходило в мире вообще, мы дать сможем и попытаемся. Во-первых, конечно, это очаг цивилизации. Средиземноморье, плодородный полумесяц. Первыми людьми, которые стали использовать более-менее регулярно железные предметы, в первую очередь предметы вооружения, это были хетты, которые как раз научились выплавлять железо из песка, который нес в себе значительные вкрапления элемента железа. Метеоритное железо очень любили использовать, потому что оно несколько отличается от того, что мы можем получить из руды. Оно гораздо качественнее. Но, например, Древний Египет остро страдал от недовыпада метеоритов. И поэтому перейти на железную технологию, используя метеориты, было невозможно. Ну, почему? Потому что их просто мало, а находит их еще меньше. Вполне очевидно, от поставок из космоса мы не можем зависеть. Но как работать с железом, более-менее представляли. Было понятно, что так же, как с бронзой, с ним обращаться не выйдет. То есть, нужны больше температуры. Но разогреть его и придать нужную форму при помощи ковки, то есть, удара молотом на жестком подкладном инструменте, на наковальне, умели. И вот появляется железо, которое можно добывать в промышленных масштабах дома. Хетты – это одна из больших цивилизаций, мы специально записывали про них отдельный урок, которая дает прорыв в железный век где-то около 13-12 веков до нашей эры. Долгое время это был секретный материал. как работает с железом, они никому не рассказывали, потому что чуяли в нем некую волшебную, по большому счету, силу. Я почему говорю по большому счету? Потому что мы-то понимаем, что это никакого волшебства железо в себе не содержит. Но железа везде много, а значит, можно сделать много оружия, и оно будет дешевым. Да, пускай на первых порах оно уступало бронзовым. Бронза была лучше железа в начале железной индустрии. Но бронза дорогая, ее мало, а железо многое, оно дешевое. Поэтому лучше сделать 10 железных мечей, чем один бронзовый. Согласитесь, 10 человек всегда одного победят, какой бы подготовленный воин он ни был. Судя по всему, по самому-самому началу железного века никто не думал о массовом производстве инструмента, который гораздо важнее любого оружия. Просто, опять же, потому что не так-то хорошо умели с железом работать, и оно поначалу было все-таки не так дешево. Но в нем был огромный задел, который, видимо, понимали хетты. Отлично видя, что вот они железо из песка добывают. А что, мало песка? Да он бесконечный, этот песок. Вот выйди на пляж, копни 3 ведра, и уже можно попытаться положить его в сородутную печь. С тем, чтобы изготовить железную крицу, то есть заготовку, из которой потом можно получить некое изделие. Ну и дальше это все начало распространяться. Уже фараону Рамзесу хетты подарили железный кинжал, он известен археологически. Начинается вот эта великая поступь железного века, которая скоро накрывает всю Евразию. И если мы заглянем чуть-чуть дальше, за колыбель цивилизации плодородного полумесяца, побережье Средиземного моря, то мы увидим, что кочевники, варвары, как их звали греки, а мы будем говорить сначала именно о греках в этот раз, стартуем мы не с востока, а с запада теперь в этом блоке уроков. Вот варвары, долгое время не очень здорово пользовавшиеся бронзой, да, они постепенно нарастили серьезную бронзовую технологию, но они же начали использовать и железо. Почему? Потому что, например, в горах Урала железа много, и там железо хорошего качества. И последние волны расселения индоевропейцев, например, дарийцев, которые сокрушили Микенскую Грецию и Ахейскую Грецию, они уже массово использовали железное вооружение. То есть, казалось бы, варвары, но вот смотрите, у них были некие прогрессивные технологии, которые были недоступны законсервированным в удобности, в комфорте бронзовой технологии средиземноморцам. И они сметают буквально при помощи, в том числе при помощи нового оружия, старую Микенскую Грецию. Откуда они приходят, эти люди? Приходят они из фантастических для людей того времени глубин Евразийского континента, где процветала долгое время огромная андроновская археологическая культура, где процветала лужицкая археологическая культура. Это все культуры эпохи бронзы. Чуть дальше на север, сильно дальше на север, в Германии, процветала есторфская археологическая культура, откуда происходит вообще, судя по всему, древние германцы. Это тоже часть индоевропейского расселения, несколько более раннее. Дальше на север, в Скандинавию, жила такая нордическая, то есть северная культура, кстати говоря, не очень понятно, кем они были этнически. Очень может быть и, скорее всего, что не индоевропейцами, а каким-то местным автохтонным населением, которое было, ну, то есть, туземцами местными, которое было впоследствии переварено подступающими волнами германцев. Германцы, как мы помним, особенно северные германцы, скандинавы, очень долго использовали преимущественно бронзу, но тем не менее, и на поздних этапах андроновской, лужецкой культуры, культуры срубной, это еще одна степная культура, которая уходит не только в степь, правда, конечно же, называется она так, потому что в похоронных курганах, в основании их стояли похоронные деревянные срубы. Вот там в конце бронзового века начинается использование железа. Железо начинают использовать на Кавказе, потому что Кавказ и предкавказье уже в бронзовую эпоху были важнейшими центрами металлургии. Ну почему? Потому что там горы. Горы все вулканического происхождения, а значит, там из центра земли выбрасывается масса разнообразных элементов, в том числе металлов. Там есть и хорошая медь, и там, конечно же, есть хорошие железные руды, которые на Кавказе давным-давно, еще в 9-8 веках до нашей эры, начинают использовать, в частности, в Грузии. Там появляется отдельный свой независимый центр железной металлургии. И железо перенимают настоящие кочевники. Мы их знаем под именем скифов. Позже им наследовали савроматы и сарматы. Вот скифы где-то с 7 века до нашей эры начинают массово использовать железное оружие. Продолжают они использовать, конечно же, и бронзу, преимущественно для доспехов. Но железное оружие делается их визитной карточкой. Это, во-первых, железные наконечники стрел и железные короткие мечи акинаки, а также копья железные. И скифы разносят эту технологию на огромное пространство. Скифы – это не народ. Многие думают, что скифы – это народ. Нет, скифы – это не народ, это совокупное название групп племен, которые объединены вместе очень схожей культурой и, видимо, языковой общностью. Это тоже индоевропейский, а конкретно индоиранский народ – скифы. Опять же, мы не очень понимаем, все ли они были точно родственны друг другу, или это просто общая археологическая культура. Может быть, туда были включены каким-то образом и предки современных тюрков. Возможно, и какие-то монголоидные народы, которые просто перенимали культуру и язык более многочисленных, удачливых и развитых соседей. Они находились в сердце Евразии. Как обычно бывает с кочевниками, они составляли гигантскую проблему для всех оседлых соседей, потому что с ними невероятно трудно воевать. Это время, когда кочевники уже давным-давно и полностью пересели на лошадей. Они больше не используют колесниц в качестве основного транспортного и боевого средства. Да, у них есть повозки, на которых, например, везут шатры, юрты, какой-то груз, но в основном они перемещаются верхом на конях. Коней в степи очень много, это их обычное эндемичное место проживания. То есть кони у кочевников практически бесконечные. И условия жизни кочевников таковы, что каждый мужчина, а иногда, кстати говоря, и женщина, вынужден с детства пользоваться оружием, потому что кочевник намертво привязан к выпасу табунов. Это скот, бараны, овцы, коровы, лошади, которые, кстати говоря, и кушали с удовольствием, не только на них ездили, и доили у кобыл молоко. Так вот, их нужно выпасать. А так как все эти замечательные четвероногие – это желанная добыча для хищников, вот, например, для степных волков, их нужно отгонять, для чего нужно использовать оружие. Вот с 12 лет кочевника сажали на коня и отправляли пасти стада. И вот с 12 лет молодой человек вынужден был стрелять из лука и скакать на лошади. Понятно, что к совершеннолетию он это делал уже очень хорошо. Да, конечно, начинал кочевник ездить на лошади гораздо раньше, но именно на работу его отправляли вот лет с 12. Вот годам к 18 это профессиональный всадник и стрелок из лука. А такие у вас, вдумайтесь, все, то есть все мужчины и даже более того женщины, которым тоже нужно периодически ухаживать за стадом. Скифы в этом отношении не были сексистами никакими. То есть если женщина умеет ездить на лошади и стрелять из лука, так пускай она приносит пользу. То есть ездит на лошади и стреляет из лука. И таким образом целый народ превращается в идеально готовых воинов, потому что эти воины развлекаются два раза в год загонной охотой. То есть, когда на все племя заготавливается огромное количество дичи. Все племя, кто может ездить на лошади, собираются вместе и идут по степи, загоняя зверя. Причем зверь так просто не дастся. Загонять его нужно, обманывая фланговыми охватами, гоня в засады. То есть, это готовая воинская тактика. И вот у вас вроде бы и в племени народу немного, потому что в кочевом племени много народу быть не может. Я думаю, что если мы говорим о раннем железном веке, это хорошо, если 5-8 в одном племени находилось. Из них примерно половина это взрослые люди, которые могут. Ну, у вас сразу 4000 всадников. А это страшная сила, 4000 всадников. Это представить себе на самом деле трудно. Вроде бы цифра-то небольшая, что такое 4000? Но 4000 всадников, я вам доложу, если их выстроить в колонну, они будут в этой колонне, вот так вот, вереницей, в шеренгу, в колонну по два, идти, ну, не знаю, наверное, часов 5. Вот эти 5 часов мимо вас будет идти вот такая вот вереница людей. А они знают лук. Это, как мы помним еще из бронзового века, оружие победы при массовом использовании. И они мобильны. То есть, если вдруг вот эти вот 4-5 тысяч степных людей приезжают туда, где живут оседлые люди, с целью их ограбить, и, например, оседлые люди успевают выставить сильное войско, с которым кочевникам явно не справятся, так они просто убегут в степь. И не будут связываться с этим сильным войском. Они зайдут километров за 350, там, где нет сильного войска, и там ограбят, будьте уверены, всех. Поэтому скифы были огромной проблемой, они доходили вплоть до египетских владений. В свое время великий царь Древней Персии Дарий не смог справиться со скифами. Да, он перевел в степь гигантское войско. Скифы увидели это войско и не стали с ним сражаться, и стали убегать в степь. Войско пошло за скифами в степь, и там все погибло от голода, жажды и болезней. Просто потому, что они не знают степь, как знают степь скифы, им там трудно выживать. Сам Дарий там же нашел свою кончину. Проблема, согласитесь, но при этом одновременно кочевники несли в себе огромный положительный заряд, именно из-за своей мобильности. Кочевник был не только воином и грабителем, хотя, конечно, им он являлся в первую очередь, но он был еще и купцом и передатчиком культуры, потому что кочевники доходили до Китая, где были их тоже индоевропейские родственники, юэджи, торговали с ними, приносили что-то с запада на восток, а с востока, наоборот, на запад. Таким образом, степь выступала гигантским передаточным звеном технологий, культуры, идей, которые было в то время, наверное, нечем заменить, потому что никто, кроме кочевников, не мог преодолеть такие расстояния. Да и незачем это было совершенно. Вот поэтому скифы в 7-5 веках до н.э. выступили не только беспокоящим, но и центрально-евразийским связующим звеном. Потом им наследовали савроматы и сарматы. Тоже еще одно индоиранская группа, еще одна индоиранская группа племен. Но о ней будем говорить заметно позже, просто потому, что это уже самый излет Железного века. Так вот, помимо скифов, кого мы еще видим? А, видим мы всю ту же самую Грецию, все тот же самый Египет, всю ту же самую Малую Азию и территорию будущей Персии, где в полном объеме осваивается железное производство. И, конечно, вот тут-то люди оседлые или ставшие оседлыми. И для них нет возможности совершать такие гигантские конные переходы. А зачем? Они привязаны к земле. Потому что они земледельцы в первую очередь. Они не охотники и скотоводы, они в первую очередь земледельцы. Они вынуждены обрабатывать землю, а для этого, вы знаете, никуда ходить не надо, вам нужно тут построить дом, причем такой дом, в котором будет комфортно круглый год, то есть не холодно, если холодно, не жарко, если на улице жара. Серьезное мероприятие, потому что вам нужно поселиться не одному, а с семьей, а семья у вас большая, это все еще та самая древняя патриархальная семья, где у вас может быть человек 30-50, то есть вам нужно построить деревеньку. И вот куда вы будете кочевать после этого? Ответ правильный, никуда. В крайнем случае, если вот очень сильно припрет, то есть будут какие-то завоеватели иноземные, полный неурожай. Вот тогда можно будет погрузиться на тележки и всем вместе уехать. Но это же не кочевье, а всего лишь переселение на новое место, где вы снова займетесь привычным оседлым образом жизни. И, конечно, главным связующим звеном для такого рода ранних цивилизаций выступало море, потому что оседлый человек может построить корабль, ему это удобно. Ну, потому что корабль, мы же понимаем, даже небольшой, это целая история. Нужно срубить лес, высушить его, где-то хранить. Этим может заниматься только оседлый житель. Ну вот, построив корабль, можно уплыть, вы знаете, далеко. И это было огромным бонусом для всех, кто жил на побережье. Другим бонусом могла бы быть река. Большая, серьезная река. И мы видим, что цивилизации зачастую располагаются вдоль рек. Вот, например, Китай. Гигантские связующие артерии Янцзы и Хуанхэ, которые не только дают удобрение почве и влагу для полива, они еще и выступают дорогой, которая буквально вечна. Там нет ухаб, колдобин, по ней можно, вот особенно вниз по течению, замечательно сплавляться. То же самое Тигр и Ефрат. То же самое Инд и Ганг в Индии. Но, например, вот в Греции таких рек не было. Греция – это цивилизация, которая вообще никак не привязана к речкам. Да, там есть реки, но они маленькие, по ним невозможно совершать судоходство. Более того, Греция гориста, о каком судоходстве там вообще может быть речь? Маленькие, быстрые речки, как правило. В Италии чуть попроще с этим делом, но, тем не менее, все равно ничего похожего на индийский Ганг там даже близко нет, или тем более на китайское Янцзы или Хуанхэ. В свое время, в самом деле, огромные гигантские реки, или на Меконг в Юго-Восточной Азии. Исполинская река, мощная, текущая из Гималаев. Но они справлялись за счет моря. Именно море позволило связать континенты и восстановить то, что было утрачено при коллапсе Железного века. Что было утрачено? Об этом будем отдельно говорить. Что было утрачено и что восстанавливали люди. Это же позволило совершать такое протокочевание. То есть, когда у вас образовывался избыток населения, то любой приморский житель мог взять этот избыток населения, сбросить вам вовне. Они садились на корабли и плыли куда-то. И вот именно Средиземное море превращается в гигантский плавильный котел цивилизаций. Все общаются со всеми. Опять, как только кончилось нашествие народов моря и бронзовый коллапс, все снова начали общаться, заново перемешав в этом котле народы, культуры, технологии, идеи. Что-то аналогичное происходило почти одновременно на противоположном конце географии. То есть в Балтийском море, которое выступает точным отражением Средиземного моря. Только оно гораздо севернее, поэтому серьезная цивилизация там в это время зародиться просто не могла, не имела шансов. Суровая природа. Очень мало людей. И концентрация людских ресурсов в одном месте просто невозможна, потому что избыточно. Вы там их просто не прокормите. Учитывая коэффициент полезного действия, производительность труда тогдашних работников. Ну вот не могли предки северных германцев собрать 30 тысяч человек в одном месте и заставить их, например, вспахивать землю. А какой смысл? У вас 1000 человек, вспахивающие землю, и 30 тысяч человек, вспахивающие землю в тех суровых условиях, да будет пропорционально одинаковое количество еды. То есть, каждый работник съест все, что он произведет. И поэтому вы хоть миллион в одном месте соберите, толку не будет никакого. Повторюсь, в то еще время, на том уровне развития технологии. И в первую очередь агрокультуры. Поэтому схожие процессы происходили и на севере. Но результатов таких, как на юге, где гораздо теплее, гораздо более комфортно проживать, а значит будет рождаться больше людей, там такого не было. А вот в Средиземном море, безусловно, было. И мир Железного века замкнут буквально на три важнейшие очага. Это очаг Средиземного моря. Это очаг гигантский, невообразимых размеров. Очаг степей, которые буквально протыкают всю Евразию. И очаг рек. Это плодородный полумесяц, это Индия и это Китай. Я назвал сразу три региона, но на самом деле, конечно, функционально это одного типа цивилизации, родившиеся не как морские цивилизации, а как речные цивилизации. И вот они с началом Железного века вступают в диалог культур, если можно так выразиться, потому что диалог этот был зачастую тот еще, то есть с кровищей и войнами, ограблениями и даже случаями геноцида, то есть массового истребления населения. Но, тем не менее, этот исторический процесс был запущен снова. Например, китайцы от кочевников узнали, что такое железо. До этого они узнали, что такое бронза. Предки, конечно, китайцев. Потом они узнали, что такое железо. Как мы говорили, сильно превзошли своих учителей. При этом кочевники же первыми, видимо, отвезли в Европу шелк. Конечно, это был не какой-то скиф, который доехал до братков Юэджи в Китае, купил у них кусок шелка и сам отвез это дело в Анатолию. Нет, конечно. Это многоступенчатая линия передачи. То есть, одни продавали другим, другие третьим, третьи четвертым. Вот так постепенно шелк, например, мог дойти до Персии или до Греции. Также поступали специи. Вот таким образом начинает вариться совершенно новая общая евразийская культура. В Африке в это время все не так здорово. Конечно, мы, если говорим о северной, средиземноморской Африке, там снова встают цивилизации, там просыпается Египет. Хотя, конечно, он никогда не достигнет славы нового царства, последнего своего великого царства. Но, тем не менее, Египет снова независим. И Финикия рядом. Рядом Финикия. Это наследники как раз морских цивилизаций Бронзового века, которые впоследствии дадут вот тот самый Карфаген, с которым много-много десятилетий будет воевать Рим в трех пунических войнах. Это мореходы. Или не мореходы непосредственно, а люди, связанные с мореходством, с мореходными соседями, настолько, что пользуются всеми плодами, которые они добывают из моря. Помимо торговли, это, конечно же, соль, и это, конечно же, рыба, вообще морепродукты, которые являются очень ценным и почти неисчерпаемым источником белковой пищи, что, конечно, очень важно. И на все это наложилась железная технология. А железная технология была настоящим чудом. Потому что вдруг крестьянин массово получил крайне долговечные, очень эффективные и мощные средства возделывания окружающей природы. Это железные топоры, которыми гораздо лучше рубить деревья, чем бронзовыми. Как минимум, потому что они в разы дешевле. Ну, посмотрите, бронзовый топор, сколько он стоил. То есть, понятно, что каждому крестьянину его не выдашь, этот бронзовый топор. Он просто не сможет себе его позволить. А вот железный топор, он дешевый. Его можно быстро наточить, если он затупится. Использовать снова. Сводятся леса, те, которые мешают. Появляются железные кирки и мотыги. Можно раскапывать землю. Например, засоренную камнями. Раньше она была категорически непригодна для обработки, потому что, опять же, бронзовых мотыг всем не выдашь. А деревянными инструментами вы удаление камней с большой территории не осилите. А вот железными кирками можно. И железными заступами. Лопатами с железными наконечниками можно сделать гораздо больше. И на самом деле, вот это вот внедрение железа в базис, то есть в экономику, не в военное дело, а в экономику, это очень скучно звучит, но именно оно перевернуло весь мир. Да, оружие это важно. Оружие всегда на пике технологии. Оно красивое и пафосное, зачастую богато украшенное. В нем чувствуется мощь и человеческий гений. Ну, в отличие от какого-нибудь железного наральника на плуг. Но ведь именно железный наральник будет кормить людей, которые делают мечи и которые пользуются мечами. И вот только когда крестьяне массово получают железный инструмент, вот только тогда делается возможной новая железная цивилизация. Не от оружия она зависит, запомните это навсегда, а от работника, который повышает свою производительность труда. Ну а во что это вылилось? И как это было применено конкретно Греции, напомню, мы начинаем именно с нее, поговорим в следующий раз. Оставайтесь с нами.